страховщиков железные яйца, если им что-то надавить, они как бы не испугают. Но только судятся они не с тем, кто виноват, а с тем, у кого деньги есть. У нас довольно бесчеловечное отношение к клиентам, да, в Италии человечное. Вообще-то в России умные, образованные люди. К счастью, старушка была застрахована. Бизнес работает.
Застрахуй, братуху, застрахуй от пропускания свежих выпусков подкаста «Терминальное чтиво», подкаста об исследованиях, инсайтах и трендах, которые ведут, как всегда, Григорий Мастридер и я, его сведущий, Александр Форсайт.
Сегодня у нас в гостях основатель и CEO компании «Манго Страхование», один из отцов-основателей «Мейла», создатель аналога Яндекса во Вьетнаме. В принципе, разносторонний человек в крутых очках. Виктор Лавренко. Виктор, привет.
Да, привет, ребят. Спасибо за приглашение. Я пришел в студию, увидел ребят в костюмах, в галстуках. А я из страховой компании, да, вообще финансовый институт. Человек из финансового института. Это он должен быть в костюме, в галстуке. А я такой, значит, в футболочке, в свитерочке. Я решил, что мне нужно еще и очки одеть, да, чтобы так контрастировать.
Потому что ты рок-н-ролльщик.
Да-да-да, у нас просто mango.rocks, домен нашей страховой. Да, у нас такое страхование плюс рок-н-ролл, да. Ну, такой современный рок-н-ролл, смартфонный. Ну, я, наверное, все-таки их сниму, да, так как...
На фристайле наденешь, когда будем читать рэп. Виктор готов, он уже как бы настроен на этот вайб. Но давайте поговорим сначала. На самом деле, много тем хочу с тобой обсудить, и Александр тоже хочет, мы с ним обсуждали. Что с тобой обсудить? Понятно, что можем весь выпуск читать рэп по классике. Но вот сначала расскажи нам про то, как все начиналось. Как начинался Mail, история Рунета. Вот... сразу вспоминается вот этот сериал «Холивар». Лошака смотрел?
Сериал «Холивар».
Документальный сериал про историю Рунета.
Ой, слушай, не
смотрел. Ну, ты-то и так смотрел своими глазами.
Да.
Расскажи, как ты попал в этот IT-движ?
Ну, все получилось случайно довольно. Я, значит, учился в МК МГУ, занимался программированием. У меня... был к тому моменту уже довольно неплохой опыт, значит, в интернете. Я в интернете с 94-го года, на самом деле.
Охренеть.
Тогда, когда еще не было веба даже.
Так Рунет же появился в 96-м, по-моему.
Там, да, ты типа был в Фидонете и так далее.
Ну, там был всякий там Юзнет, там, не знаю, там был Гофер, Вероника, там все прочее. Все... это слова хуже, чем дискета. Сейчас я говорю, да, Фидонет тоже был, все прочее.
Чат-кроватка.
Вот, да, чат-кроватка была, да. Я написал туда бота к чату-кроватка, чтобы не отвлекаться от работы, и мне нравилось сидеть в этих всех чатах, но они постоянно отвлекали меня от работы, поэтому я написал бота для кроватки, который там за меня что-то отвечал.
Делегировал.
Да, это было смешное время, да, тогда. Вот. В Mail.ru попал случайно, так вот получилось, да вообще все в моей жизни случайно. Просто случайно познакомился с Сергеем Трофимовским, который был техническим директором провайдера CityLine. Такой был провайдер в Москве, первый, который предложил безлимитный тариф. Он дружил с Лешей Кривенковым, который был основателем и первым гендиректором Mail.ru. Вот, соответственно, рекомендовал меня Леша. Я пришел в Mail.ru и как-то практически сходу стал техническим директором. Руководил большим коллективом программистов.
Такой это были какие годы?
Это был 99-й, наверное, год, да, 99-й, 2000-й, как так. Вот, было очень прикольно, в частности, потому что, ну, сейчас как бы Mail.ru – это там, типа, такая огромная финансово-успешная организация, а тогда денег, в общем-то, мы особо-то не зарабатывали, тратили много. Жгли, я помню, было время, когда мы жгли по миллиону долларов в месяц, вот, а выручки, в общем-то, ну, никакой не было, то есть... через год выручка была 40 тысяч долларов в месяц. Я помню, когда я уже там начал заниматься продажами, потому что, ну, как-то я достиг уже пика в своей айтишной карьере, захотелось больше бизнес двигаться. Вот. И я помню, 40 тысяч. То есть у нас там даже был месяц, кажется, 35 тысяч. Но это была совсем катастрофа.
Это продажи рекламы?
Продажи рекламы, да. Монетизация Mail.ru была на рекламе. Мы продавали все эти баннеры. Все такое, да.
То есть это даже не контекстная реклама?
Ну, как контекстная реклама? Слушай, тогда у Mail.ru не было никакого поисковика.
Тогда и контекста не было.
Контекста не было, да. Директ тогда еще не появился. Да. Я помню, когда появился директ, это было очень прикольно. То есть, типа, графические баннеры стоили дешевле, чем текстовые. То есть, вот там, как бы, ну, все привыкли к баннерам, да?
Да. Баннерная слепота уже.
Да, и как-то, типа, а мы такие, блин, а что, дураки, что ли? Как такое может быть? Ну, просто скучная текстовая надпись в результатах поиска дороже, чем картиночка. Картиночка же классная, это круто.
Да.
Она веселая такая, разноцветная. Вот. И она стоила прям, что-то, мне кажется, там в разы дороже. Да? Вот. Но оказалось, это правильная стратегия, которую, в общем, и Google использовал. Да? То есть, реклама, которая не очень отличима от органических результатов, да, она работает гораздо лучше, чем реклама, которая явно видно, что реклама. Сейчас большинство людей, которые видят рекламу в поисковиках, они же даже не догадываются, что это реклама. Да? То есть,
там типа первый написано... результат в поисковике?
Да, там же написано слово «реклама», но где-то да. так сбоку, там как-то там маленьким шрифтом, в общем, как-то так, да, то есть... Вот, а тогда это был прям серьезный прорыв, в который мало кто верил. Вот, но, в общем, Яндекс, да, молодцы. Они быстро нащупали правильную нить, нащупали монетизацию, стали зарабатывать кучу денег. Ну, мы в Mail.ru тоже, да, как бы стали зарабатывать много денег постепенно.
В 2000-е уже.
В 2000-е зарабатывали. Ну, прям на самоокупаемость вышли, конечно, не так быстро, да, но, тем не менее, выручка доросла очень быстро. Я помню, мы писали бизнес-планы, которые казались абсолютно нереалистичными, просто как бы казались на уровне мы, типа, чуть ли не обманываем инвесторов. Да? Настолько они казались нереалистичными. Но потом почему-то эти бизнес-планы перевыполнялись. Вот. И казалось, что на самом деле они были недостаточно амбициозными, наоборот. Вот. А в то время, да, в начале 2000-х, там был первый крах интернет-стартапов. Да, там NASDAQ обвалился с 5000 до, по-моему, 1600. Там куча народу потеряли. Десятки, сотни миллионов, кто-то даже и миллиарды долларов. Вот, и был такой, да, большой неверие, больших усилий и не выгорать, и продолжать двигаться вперед.
А потом ты угнал во Вьетнам.
Потом, да, слушай, ну, мне в Mail.ru, мы всегда, на самом деле, хотели сделать, вот, как бы, монетизация Яндекса, да, это правильная штука, да, то есть ты, ну, поисковик – это как такой человек на раздаче, да, который стоит на раздаче трафика. Всегда хорошо быть как можно ближе к началу цепочки движения человека, значит, по сайтам, да, и нам всегда хотелось что-то сделать в поиске, мне хотелось сделать в поиске, но я просто понял, что если я буду делать внутри Mail.ru, у нас не очень это получится сделать. Вот я стал делать это как отдельную компанию, сначала мы в России там что-то пытались сделать, ну, так экспериментным успехом, то есть у нас, у моей компании, Enigma.ru она называлась, было порядка 3 миллионов посетителей. Выручка, в общем-то, неплохая. Ну, гораздо больше, чем у Mail.ru. Гораздо больше, чем 40 тысяч в месяц. Но все равно довольно мало. Да? То есть, ну, как бы Яндекс в то время зарабатывал там уже десятки миллионов. Вот. Ну, и, в общем, мы поняли, что бороться с Яндексом, там, даже с Mail.ru уже тоже начал в итоге заниматься поиском. Довольно сложно. Есть пустой рынок, их полно в Юго-Восточной Азии. В общем, действительно прям ждут западных инноваций. Что, ну, там много сильно хороших ребят в Вьетнаме, которые теоретически, может быть, вы могли бы сделать сами поисковик. Вот, к сожалению, они оттуда уезжают, потому что страна очень бедная. Mm-hmm. Да, значит, из России-то люди уезжают, считают, что Россия бедная. А уж Вьетнам по сравнению с Россией, так это вообще нищета. Да? И поэтому есть тренд утечки мозгов из Вьетнама. Вот. А для нас, для россиян, ну, я всегда мечтал, да, пожить в теплой стране, чтобы пальмы, чтобы солнце, море, песочек, коктейль в одной руке, да, там, ноутбук в другой руке. Вот. Ну, в реальности это было, конечно, не так, да, потому что мы жили не в курортном городе, у нас был центральный офис в Ханое,
Ну, там не так жарко.
Продажи в Сайгон.
Жарко-то там, жарко, там, там жарко, да, не купаться, так кайфово.
Купаться негде, да, то есть это город, там ехать до моря очень долго. Вот. Но в Сайгоне в офисе продаж мы сняли офис. Второй, по-моему, наш офис был. Он был с бассейном на крыше. Это было офигенное конкурентное преимущество с точки зрения найма людей. Особенно экспатов. Да, особенно из России. Мы притащили несколько человек из крупных российских рекламных агентств помогать нам с продажей рекламы. Все было вообще классный экспириенс. Да, то есть, типа, после рабочего дня или даже во время рабочего дня значит, окунуться, поплавать в бассейне. Жара... 40 градусов, ну, там не 40, в Сайгоне там 33-35, это такое постоянно, да, там и зимой, и летом. Ну, зимой чуть-чуть по ночам холоднее.
Теплое местечко классное, предлагали, да, людям.
Теплое местечко, еще и платили за это, да, да. Вот, поэтому очень было легко собрать очень сильную команду. У нас порядка, в общей сложности, наверное, больше сотни русских программистов мы вывезли, но там... Они не одновременно работали, да, то есть кто-то приезжал, кто-то уезжал, в пике где-то, наверное, 50 было у нас экспатов, вот.
А местные тоже, соответственно?
Местные тоже, да, но с местными еще раз, да, очень хорошие, талантливые ребята, к сожалению, не удавалось удерживать хороших ребят, потому что как бы у них, ну, идея такая, ты приходишь в иностранную компанию, получаешь небольшой опыт, значит, двигаешь свой английский, получаешь строчку в резюме, а дальше уезжаешь там в Сингапур, в Австралию, в Америку. Вот. В Америке живет 2 миллиона вьетнамцев, на самом деле, да, то есть это прям одна из крупнейших вообще minorities в Штатах, вот, и зарабатывают они там, конечно, гораздо больше денег, да, чем во Вьетнаме, поэтому, ну, такая страна очень интересная, да, в Ханое очень много русскоговорящих, значит, людей, ребят, девчонок, помню, была смешная история, парни стояли у нас там в, значит, лифте, и что-то зашла как симпатичная девчонка, они начали ее обсуждать. Она к ним повернулась и там их послала по-русски на три буквы. Вот они так опешили слегка, да. То есть, в Ханое что удобно, да, что там очень много такой русскоязычной инфраструктуры, очень много русскоязычных людей, которые могут помочь в создании бизнеса и которые, в общем... Очень много людей сейчас из Украины, например, возвращаются, вьетнамцев. Там тоже большая диаспора, но Украина экономически, с точки зрения ВВП, особенно на душу населения, если посмотреть, и вообще общая ВВП, она меньше Вьетнама сейчас. Вот так вот получилось, да? Ну, возможно, потому что очень много серой экономики, ну, и во Вьетнаме тоже серая экономика есть.
Ну, плюс война, конечно.
А сколько населения во Вьетнаме? Потому что в Украине
90,
же...
90 миллионов человек, да. То есть, я думаю, что Вьетнам экономически сильнее, чем Украина, да? Вот сейчас вот такая история, да? Это как бы потрясающая такая жесть, странная штука, да? Но вот есть объективные причины, да, война, там, все прочие конфликты, вот. Но как бы с точки зрения бизнеса, с точки зрения работы во Вьетнаме выгоднее, чем в Украине. Вот поэтому было очень много русскоязычных вьетнамцев, которые возвращались из Украины с хорошим предпринимательским драйвом в продаже, в маркетинг, в менеджмент. Директор по продажам, например, девчонка очень умная, классная, она из Харькова, вьетнамка, но из Харькова, да, то есть она, значит, в вопросе, чей Крым, да, у нее как было однозначное мнение, она приходила, ну, это так, ради шутки, конечно, да, там как-то приходила в вышиванке, значит, на наши корпоративные тусовки.
И говорила «нас».
Вот. Классный экспириенс, прикольный. Всем рекомендую попробовать запустить бизнес в какой-нибудь стране в Юго-Восточной Азии. Вот. Но при этом вы должны делать там что-то технологически продвинутое. Что-то, что местные ребята сами не могут сделать по какой-то причине. Да? Если вы сможете организовать такой бизнес, то вам будет сплошной зеленый свет. И там, не знаю, никаких там... палок в колеса со стороны налоговой. Ну, если платить налоги, правда, единственное. Мы платили, естественно, все налоги, может быть, даже больше, чем нужно. Вот. Но как бы, если платишь все налоги, если там соблюдаешь там, какие-то, ну, гигиенические требования с точки зрения, значит, там, офиса там, и все прочее, да, то сплошной зеленый свет. Очень легко делать бизнес.
А сферы ты сейчас можешь наметить? Где? Я понимаю, что это, скорее всего, IT. Вот, или что-то близкое. Но все-таки конкретные сферы, где ты предполагаешь, что возможно ворваться на этот рынок,
зайти... Ну, финтек. Я думаю, что финтек очень перспективен. Да? Финтек, кредитование, да, то есть вьетнамцы еще, ну, как и многие азиаты, да, они по-прежнему слишком много копят. То есть история, когда человек берет зарплату и с зарплаты покупает землю, они инвестируют очень странно. Они инвестируют в землю. Да, прямо вот по квадратному метру покупают. Вот. Ну, так оно, в принципе, в целом логика в этом есть, потому что, ну, Земля дорогая, 90 миллионов человек, а вообще-то это такое побережье Индокитая, восточное побережье Индокитайского полуострова. Вот, поэтому, ну, понятно, что Земля всегда будет цениться, но так в современном мире это немножко странная инвестиция, да? Вот, любые финансовые сервисы, которые связаны с там, криптовалютой, может быть, да, там, инвестиции, кредиты, вот, оно все, я думаю, что имеет большую перспективу.
Ну, кстати, вот русские ребята делают в Африке микрокредитную историю, вот известная, да, достаточно, да, история. Наверное, в Африке еще проще в этом плане, потому что они же еще больше отстали. И огромный рынок растущий.
И сейчас же есть даже прогнозы, что Африка обгонит,
да, всех
очень,
обгонит.
Очень скоро.
Крупнейший,
да,
город Лагос мира. Будет. Лагос будет 80 миллионов человек в конце 21 века.
В конце столетия, да. Ну, то есть да, вообще, типа, еще круче получается заходить в Африку? Не думал об этом?
Ну, может быть, да, может быть, да. То есть я там не планирую до пенсии заниматься манго. Я надеюсь, это будет быстро растущий успешный стартап, который довольно быстро выйдет на большие числа, на самоокупаемость. Естественно, у меня будет какая-то следующая компания, возможно, в Африке, да. Ну, я вот как раз на Новый год лечу в Килиманджаро, лечу в Африку. Это моя... Ну, там понятно, что Северная Африка, там все были, наверное, Египет и прочие.
Это Танзания, страны, да?
Да, лечу в Танзанию, буду, значит, заходить на вершину Килиманджаро.
А сейчас раз новый сезон? Год.
Сейчас самый сезон. Это 6 градусов южной широты, во-первых, там лето, но это тропики, там не бывает такой вообще как бы разницы большой, лето, осень. Но сейчас самый лучший сезон с точки зрения там.
Какой дождей. Маршрут?
Маршрут самый легкий.
Ну и правильно.
На всякий случай.
Ну, это же все равно, наверное, не очень легко, да? Сколько там?
Это больше 5 километров. Одна из вершин мира.
Да, да, да.
Сколько там высота?
5800. То есть там наверху меня ждет метель, минус 20.
Все то, что мы выкопали в Индии. Когда...
Вот. Но это прикольный экспириенс. Он дает, дает классную мотивацию, потому что я там люблю заниматься спортом, да, но часто задаю себе вопрос, зачем я это делаю. А сейчас у меня как бы есть хороший ответ. Я не в спортзал хожу, да, не просто там хочу хорошо выглядеть, а я готовлюсь к восхождению. Если я не буду ходить в тренажерку, то, ну, как бы я могу так случайно не зайти, да, а зайти очень хочется, потому что, ну, это единственный сейчас шанс вообще куда-то выбраться с этим коронавирусом, да, это вот Танзания, надо им воспользоваться, потому что второй раз, наверное, уже мне как-то нет. Ну, захочется куда-нибудь все-таки в теплое место поехать, да не в метель.
А вы знали, что слово «Танзания» – это искусственное слово из совмещенных «Танганика» и «Занзибар»? Как вам такое?
Любопытный господа,
это терминальное чтиво. Это всегда образовательный контент.
То есть там,
я плохо сказал контент. Это всегда образовательный контент. Вот так.
Там же искусственно нарезали, да, границы вообще государств.
Слушай, я не помню, как там было конкретно с Танзанией, но я знаю, что слово в итоге возникло от объединения двух колоний.
Угу. Ну, Виктор съездит, нам расскажет.
Расскажет, да. Спросим.
Так, а почему в итоге уехал из Вьетнама? Что же получилось что-то?
Ну, уехал... Так нет, все как раз получилось. Уехал именно потому, что все получилось. То есть, компания вышла на самоокупаемость.
А она сейчас работает?
Все хорошо, да, с ней. Вот. Не видел больших перспектив для себя лично.
Как называется еще раз?
Коп-коп. Ну, COC пишется так. Произносится коп-коп. Вот. Ну, я вижу себя серийным предпринимателем, я не хочу...
Сделал бизнес, продал.
Сделал, ну, продал или остался, да, я не стал там ничего продавать, потому что... Ну,
как Тинькофф.
Слишком растет, то есть там рынок растет на растущем рынке. Продавать надо, когда уже такой maturity.
А сколько сейчас вот оценка?
Ну, официальной оценки нет, но я думаю, что много. То есть это одна из лидирующих.
Ну, что
компаний.
Это, сотни миллионов долларов?
Ну, я надеюсь, да, то есть... Я надеюсь, что, может быть, когда-то это будет первым вьетнамским единорогом. Почему нет? Да, тоже такое может быть. Посмотрим. Вот. А я для себя, ну, то есть, в какой-то момент от этого устаешь, да. То есть, 6 лет я там прожил, да, там, значит, дети подросли, детям в школу пора, младшим, вот. И в целом, ну, не очень. На самом деле, то есть, все те плюсы, они в какой-то момент становятся минусами, да. То есть, когда ты живешь, то есть... любой там россиянин, условно говоря, относительно местного населения, он будет в топ 0,01% по доходам, да, прям самый супер-супер. Вот, но это не очень комфортно, потому что хочется как-то с людьми вообще хотя бы даже общаться, да, вот, а ты с ними не можешь, то есть, ты, даже, условно говоря, там в ресторан сходить, да, они просто не могут позволить себе пойти в тот ресторан, в который ты идешь. говоря, да. То есть приходится общаться, например, только с экспатами. А с экспатами проблема, что они ротируются все время, да, то есть, типа, там приезжают, уезжают, долгосрочных отношений. Потом, ну, все-таки Вьетнам развивающаяся страна, да. Те люди, которые туда приезжают, это, ну, там, не всегда самые успешные люди, да, то есть, типичный экспат, ну, например, там, допустим, в какой-нибудь там французской компании, значит, парнишка себя хорошо зарекомендовал, значит, работает, все, демонстрирует результаты. Ну, его, если захотят куда-то отправить, наверное, его отправят, ну, не знаю, например, в Нью-Йорк, да. А если парнишка наоборот...
Распиздяй какой-то.
Да, например, да. То куда он поедет? Например, во Вьетнам. Ну, с ним весело, да, наверное, да, но чему-то научиться интересному, да, у него будет сложновато, кроме как, да, значит, сливать там, значит, сроки, да, и не выполнять как бы обещаний, да. Такому учиться не хочется. Хочется окружить себя людьми успешными, да, которые вместе с тобой могут двигаться вперед. В России таких много. Очень много умных и талантливых ребят, предпринимателей, менеджеров. Вот здесь я, конечно, чувствую себя комфортнее с точки зрения личностного развития. А там я просто за 6 лет я почувствовал, что я начинаю отставать. И в том числе там, значит, отстал даже тем, что просто стал меньше читать, к примеру. Да? То есть, вот последний год я активно взялся за чтение книг, и я понял, насколько я отстал. Просто потому, что вокруг меня никто не читает, как бы никто не обсуждает какие-то книги, там вышел там Харари или еще кто-то там, все такие, блин, или там новый Талеб вышел, да, и все такие, значит, обсуждают. А там в Вьетнаме это никто не обсуждал, ну, по крайней мере, в той среде, в которой я вращался. Вот. А здесь, ну, как-то стыдно не прочитать всего Талеба, условно говоря, да?
Согласен.
Стыдно не прочитать всего Харари, да?
Мне сейчас очень стыдно. Слушай, рубрика канала «Книжный чел», а ты художественную читаешь или как?
Слушай, ну, художественную литературу я прочитал... У меня, значит, дедушка из тех, кого там расстреливали как бы в советское время... Вот. У меня была очень хорошая библиотека, а, значит, я в детстве, в младших классах, я помню, я перечитал всех философов, там, не знаю, Сократа в изложении Платона, да, Аристотеля, художественную литературу. То есть, всю хорошую художественную литературу я, к сожалению, прочитал в школе. Современную художественную литературу, ну, я тоже читаю, но маловато. Может быть, надо больше, да. Пока стыдно не становится, да.
Просто... Посмотри шоу «Книжный чел», просто... там много рекомендаций.
Просто есть такая мысль, что не художественное – это то, чего ты хочешь, то, чем ты интересуешься, а художественное, которое ты читаешь, это то, что ты есть. И поэтому было интересно. Но респект прочитать в школе всю художественную литературу, которая, ну, как минимум так однозначно тебе интересна, это прям респект, потому что многие в школе, наоборот, как раз занимаются тем, что уходят в сторону... интересующего, пиво или прочая мерзость.
Вот. Ну, в принципе, это не взаимоисключающие явления.
Факты. Да?
Ладно, вернемся к твоей бизнес-биографии. Сейчас ты в страховании, страховой рынок.
Манго.
Как, ну, типа, как это вообще работает? Мне всегда было интересно. Вот ты предприниматель, ты пилишь разные стартапы, бизнесы. Я так и понимаю, что, наверное, были еще и какие-то другие, которые ты начинал, а потом тестировал, не взлетали и бросал. Как ты выбрал страхование? Ну, ты вряд ли, типа, с детства такой, я сделаю компанию по страхованию, заебись, интересный бизнес.
Слушай, я вообще никогда не думал о том, что я окажусь в страховании. Ну, это потрясающая история, да, что я учился математике, да, по образованию я математик, да, прикладная математика. Вот. И мне всегда казалось, что это была история про то, чтобы, типа, ну, просто как саморазвитие. Просто там вот взять и, значит, там что-то там про какие-нибудь там ряды Фурье, допустим, узнать, да, зачем-то. А потом вдруг раз, и у меня первая, одна из моих первых работ была связана с там тригонометрическими функциями. Мне нужно было написать микрокод для процессора, который считает все синусы косинусы, да. Соответственно, мне потребовалось вдруг вспомнить ряды Чебышева, к примеру, да, которые мы проходили на старших курсах. Но это было прикольно. Да? Я в этот момент осознал, что, может быть, я не зря учил математику. В этом смысле страхование – это тоже математика. Да? То есть, у нас там был курс актуарной математики, и как-то я помню всю, ну, более-менее так помню всю эту историю. Да? Вот. Но, тем не менее, я всегда думал, что это никогда не пригодится. Тут вдруг раз и пригодилось. Да? Ну, это тоже одна из причин. Во-первых, как бы у меня есть некое фундаментальное образование, да. Но самое главное со страхованием, что меня поразило, да, что на самом деле это огромный рынок в России. 20, ну, когда я сидел во Вьетнаме, я так мыслил долларами, когда, да, до сих пор с трудом в рубли перевожу. Значит, 20 миллиардов долларов рынок, угу. При этом относительно ВВП это буквально там, ну, может быть, 1%, чуть больше, чем это. Зависит, там, как считать, номинальный, реальный. Вот. А в развитых странах это, ну, почти 10, ну, там 7-8% обычно от ВВП. Да? То есть, с одной стороны, это огромный рынок. Да? С другой стороны, ну, проблема больших рынков, когда ты приходишь на большой рынок, то обычно тебя там никто не ждет.
Переделено уже все.
Да, уже все там зарабатывают свою денежку. Да?
Ты у каждого своя деляночка.
А я тоже хочу деляночку.
Ну, да, да, да.
А тебе говорят... Выйди и войди как положено. Да, значит, ты выходишь, а уже как бы все, дверь закрыта. А страхование есть потенциал. Да? То есть, на самом деле, люди в России страхуются, ну, плохо. А...
Менее распространено это, культура это.
Да. Да. Проникновение, там, страхование квартир, ну, такое есть вмененное страхование, связанное с ипотекой, да. Такое настоящее честное страхование, чтобы человек осознанно застраховал свою квартиру, например, свое имущество, там меньше 10%. Автомобиль – то же самое, каска – там меньше 10%. Да? А заниматься там инвестиционным страхованием жизни или еще чем-то, да, сейчас вообще как бы... ну, там, страховые компании просто, конечно, предлагают дурацкие продукты. Да? То есть, такое проникновение рынка... То есть, что мне понравилось в этом рынке? Да? Что вообще-то в России умные, образованные люди. В том числе финансово грамотные, в том числе финансово грамотные, значит, на своем личном опыте. Вот. Но они не покупают страховки, еще раз, не потому, что они дураки, а потому что как раз они умные. Они понимают, что ты сегодня купил страховку, а завтра пришел за страховые выплаты, а тебе хрен
да.
С
ну, да,
маслом.
Ты, да? Классик. Ну, такой-то такой отмазочный хрен с маслом. Типа вот.
Сам дурак.
Да. И то, если дадут вообще.
Вот, да-да-да. И меня поразила история, просто личная история. Я часто рассказываю. Я когда-то разбил новую машину. И получил там процентов 70 возмещения от этой новой машины. И был, в общем-то, ну, сравнительно доволен. При том, что я получал это несколько месяцев. Естественно, там с меня вымогали взятки там, и так далее. Все эти аварийные комиссары. Все это было. Ну, я как бы другого не ожидал. И тут вдруг я... Значит, встретился с руководителем одной из страховых компаний российских, женщиной. Да, она рассказала, что она как бы жила в Италии, разбила новую машину, и итальянская страховая компания заплатила ей 107% от стоимости автомобиля.
А за что 7?
Потому что страховая компания, если это новый автомобиль, она обязана возместить так, чтобы у человека опять был новый автомобиль. К тому моменту, когда она ее разбила, год уже почти закончился, и ту модель, которую она купила, уже сняли с производства. Аналогичная новая стоила на 7% дороже.
Кайф.
Вот, поэтому они заплатили 107%.
То есть, она в итоге год бесплатно ездила на тачке и еще и 7% годовых вот, получила.
Да. Ну, ты амортизацию не учитываешь.
Нет, амортизации-то не было.
Так она же разъебалась.
Год, ну, за год-то какой, как, что-то-то было. Она же ездила, ну, не совсем бесплатно она там...
А, то, что бензин тратила?
Тратила, ну, на колодки там. Вот. Хотя, может, и нет, кстати, в любом случае.
Вряд ли она в первый год.
Она тратит. Нормально так покутила. Я просто сейчас сюда ехал в студию, видел там Солярис такси, втрескалась в Infiniti, и мы с водителем спорили, кто пострадал. И вдруг я такой, ну, по-любому таксист, на самом деле, пострадал, потому что даже если он не виноват,
там... Его заставят там штрафы какие-то платить компания. Да, да.
По-любому, потому что у нас плохо с этим все работает. Ну, человек не чувствует себя безопасно, да. В смысле рисков.
Да, у нас довольно бесчеловечное отношение к клиентам, да, в Италии человечное. И при том, что итальянские страховые компании, ну, как-то существуют, да, они же как бы не обанкротились, да, как-то вот... То есть, как-то можно, оказывается, выжить страховой компании, не беря взятки с клиентов, да, не затягивая выплату на несколько месяцев. И как-то можно выплачивать даже больше, чем полная стоимость, и при этом не разоряться. Да?
Как?
Вот. Соответственно, очень просто. Да? Не платить агентам гигантских комиссий, которые платят русские страховщики. То есть, почему дальше русские страховщики так мало и так сложно платят? Потому что они не умеют продавать. Самое главное в бизнесе, да, это продажи. А российские страховщики часто ими руководят математики, ну, прям совсем математики, да, которые, к сожалению, у которых не было бизнес-экспириенса, да, которые, ну, знаете, есть такая, часто вот такая расхожая фраза, да, типа там, ну, это все остальное технические вопросы, условно говоря, mm-hmm. да. А российские страховые компании сфокусированы исключительно на технических вопросах страхования, а вопросы продаж, они как бы отдают агентам. Ну, агенты-то не дураки, да, они же понимают, что как бы, ну, это же технический вопрос, как бы. Самое главное – это продать. И в результате расходы типичной страховой компании русской выглядят так, что, значит, там, не знаю, к примеру, 8 миллиардов рублей расходы на всю вот эту структуру, все эти офисы, всех этих людей. А еще 25 миллиардов рублей – это комиссии.
Жестко.
Вот. И возникает сразу вопрос, ребят, а вы вообще чем занимаетесь тут, как бы, да? То есть, если бы вы бы... Если бы, ну, как вот там, не знаю, банка огурцов, и купили огурцы там за 3 рубля, продали за 5 рублей, да, значит, на оставшиеся там 2%, например, вы живете, да, это шутка. Это понятный бизнес, да, то есть, когда ты покупаешь товар, да, но когда ты, там товар-то это сама страховка, да, саму страховку производит страховая компания, дальше она ее сама не может продать, она нанимает каких-то других чуваков, которые за гигантскую совершенно цену, комиссии доходит до 80, там, 90, иногда 95% даже бывает комиссия от страховки. За огромную гигантскую комиссию они ее, значит, продают. Ну, естественно, как бы у страховой компании просто денег не остается. То есть, вы когда покупаете страховку через посредника, сейчас очень легко можно там через банковское приложение купить страховку. Ну, это вообще...
А что, не надо так делать?
Страховая компания платит 80% банку. Когда ты покупаешь через банк, очень легко, очень просто, вообще как супер, там одна кнопка. Ты должен понимать, что 80% твоих денег забрал банк.
Там ее в основном толкают, на самом деле.
Мне кажется, да.
Ну, то есть, причем это кажется выгодным. Ну, для клиента...
Ну, во всяком случае, удобно, взял там приложение. Удобно,
да. Да. Только деньги потом
выгодно получать. В том смысле, что ты не тратишь время на то, чтобы mm-hmm. общаться конкретно со страховщиками. Ты пришел там, не знаю, карту перевыпустить, и тебе говорят, вот у нас, кстати, предложение, да?
Ну, да.
Вот,
да,
вот
да.
И так далее.
Очень классно, очень ты, выгодно.
Ощущение, что тебе да. не надо ехать куда-то, да. и все. Почему это невыгодно для конечного потребителя?
Да, да. Он, вот у меня был смешной разговор. Я как раз в спортзал хожу с директором по маркетингу одного крупного банка. Вот. И он мне рассказал историю, говорит, да, вот мы тут тоже запустили страхование, прямо у нас в приложении, я тоже решил купить, значит, у нас страховку, блин, так классно, так удобно, так вообще круто. А потом он говорит, я вспомнил, что я же когда-то был в совете директоров страховой компании, и я же помню, как
и они понимаю, работают. Как работает, да-да-да.
Вот. И он такой, и я решил посмотреть правила страхования, вообще, что я купил. Вот. Открывает правила, начинает читать и понимает, что он выплату не получит вообще никогда.
Это как будто Роберт Де Ниро пришел в фильме «Казино. Выгорный дом». Он же все понимает. Он понимает, что шанса нема.
Вот, да-да-да. То есть, там была смешная история, что по правилам страхования дом должен был быть построен позже, там, не знаю, 64-го года, к примеру, да, mm-hmm. у него дом там 50-го года. И он на это, естественно, внимания не обратил, как бы, во время покупки, потому что очень же просто и удобно. Бах, одну кнопку нажимаешь и застрахался. Деньги с него взяли, mm-hmm. вот, а выплату он не получит.
Ну, это вообще никогда. Какая-то уже, не знаю, мнимая сделка. Если они даже продают в так...
А ее можно?
Беспредел. Ну, я думаю, что можно оспорить, да, в суде, вот. Кстати, такое.
Ну, в суде, да, но...
Ну, и мало кто пойдет в суд, да. Просто,
так,
да.
Так дело в том, что... Что значит оспорить в суде, да? Что тебе суд скажет, да? Тебе суд скажет, ну, хорошо, пусть страховая компания теперь тебе вернет деньги за страховку, да? Например, купил 5000 рублей, но тебе же нужно не деньги за страховку.
Тебе же нужно, если у тебя дом что-то...
Тебе нужен страховой случай. Угу. Страховой случай никакой суд уже угу. ничего не присудит, ну, да. потому что, ну...
Ну, потому что ничтожно все было, да?
Да, да. Он может признать договор недействительным, да, можно его как бы откатить, но откатить в состоянии до того, как была сделка.
Как заключен
он, да. А нельзя как бы заставить. Ну, в российском...
Реституцио ад интегрум, это называется.
Да, есть, конечно, английское право, да. В английском праве есть такое понятие reasonable belief, называется. Reasonable belief, это значит, что...
Обоснованное предположение.
Убеждение.
Да, обоснованное предположение. Да. То есть, у человека было какое-то...
Ну, в данном случае предположение скорее.
Положение, и были основания.
Что он получит вот такую выплату. Да. Потом оказалось, что его наебали.
Да.
И ему возвращают деньги не только за договор, но и за то, что он рассчитывал вот, получить.
Да. Но это в английском праве. Да. У нас наше другое mm-hmm. право. У нас более буквальное право. Ну, и то, в английском праве все равно надо доказать. То есть, ты должен... То есть, условно говоря, этот директор... у него судья, арбитр спросит, на каком основании вы считали, что вам будет положена выплата? Вы правила страхования читали? Нет. Ну, вы же, у вас же образование есть, вы же были в совете директоров страховой компании. Вы же знаете, как, блядь, работают страховые компании. Чего вы тут, блин, ты разводите?
Ты что, долбоёб, ты что, лох?
Иди домой, судья говорит. Иди домой, где ты там живёшь? Пикадилли, иди, все. Пикадилли, к нам больше, чтобы такие не приходили.
Да, да. Суды встают на защиту слабых. Да. То есть, если бы этот человек был бы финансово неграмотный, да, и как бы ему пообещали выплату в любом случае, да, но никто ему ничего не обещал, ему просто сделали удобную кнопочку «Застраховаться». А что это означает? Ему же написали, ну, там, прочитай условия.
Так а ты объяснил, почему все как бы скверно в российском страховании, но... А что...
Ты решил задисраптить это,
так,
да?
Объясни, что конкретно ты сделал. Значит... Как ты обрушил это... Вот.
Ну, смотри, наша идея – это disintermediation, да, еще раз. То есть, мы просто... Вот... То есть, ту работу, которую делают посредники, да, мы, значит, у них забираем и делаем сами, да. Они делают хорошую, правильную работу. То есть, как бы, вот эти все банки, вот эти все агенты, они, конечно, жулики, но они делают хорошую, правильную вещь. Вообще, бизнес, он именно в этом, он в продажах. А все остальное – это уже техника, да, это как бы решаемая история.
А они делают продукт. Что? Что они популяризуют вообще страхование?
Они убеждают людей купить, потому что страховка – это продукт далеко не повседневного спроса. Никто с утра не просыпается и не думает, так, надо купить молоко, соль, а еще надо страховку купить, блин, точно. Сейчас пойду в магазин, куплю страховку. Никто так не думает, да? Все такие, бля, страховка.
А нахер? Так надо.
Да, вот.
А надо ли?
Приходит...
Нет, я...
Приходит кто-то и говорит человеку, слушай, ну, ты зальешь соседа снизу. Ты в какой стране живешь? Ты что, новости, что ли, не читал? Тебе сосед снизу пришлет требование на 1 000 000 рублей. А, как бы... И что ты с этим будешь делать, да? То есть... Ну, наверное, может быть, ты можешь попробовать судиться, если, значит, только, наверное, может такое выяснить, что твой сосед снизу, он из каких-нибудь там прокурорских или еще каких-нибудь, да. Если это страховая компания, да, страховая компания тебя защитит, да, ну, то есть, либо страховая компания сама заплатит 1 000 000, да, либо она попробует отбиться от этого 1 000 000 и выяснится, это реальный случай, старушка в центре Москвы залила соседа снизу, сосед снизу ей выдвинул претензию на 1 000 000 рублей. Вот. А, ну, с понятной целью просто отобрать у нее квартиру и сделать пентхаус. Просто прорубить потолок и сделать как бы лестницу. Вот. А, к счастью, старушка была застрахована. Да? И страховая компания, ну, вместе там с прокурорами, вместе с, значит, оценщиками пришла, значит, выяснять вообще, что там происходит, потому что, ну, подозрение на мошенничество. Да? Вот. И выяснила, да, что на самом деле ущерб оценили в 34 тысячи рублей. Вот. Может ли это сделать обычный человек, а не страховая? Ну, кто-то,
да,
наверное, может.
Очень сложно.
Кто-то, да, наверное, может, да, но...
Ну, если деньги опять... есть на хорошего, вот, там, юриста.
Да, а с деньгами на хорошего юриста это как раз еще хуже. Вот у меня один друг в Италии жил, я ему рассказал про Россию. Он говорит, о, слушай, говорит, в Италии соседи очень любят друг с другом судиться. Но только судятся они не с тем, кто виноват, а с тем, у кого деньги есть. Если, потому что, ну, как бы, какая логика? Вот, значит, Саша, например, нет денег, а у тебя, Гриш, есть, да? Зачем я буду с Сашей судиться? Вот как у меня что-то протекло, но оно так протекло, что...
Ты время
может,
потратишь?
Может, твоей квартиры.
Ты, да, время потратишь? Время, да. У меня арестуют мой, да, там, не знаю, условный стол.
Мопед.
Ну, мопед, да.
А у тебя Майбах, понимаешь? Хороший Майбах, мне нравится твой Майбах. Я бы лучше с собой посудился бы. И ты это тоже знаешь, ты понимаешь, что, ну, наверное, как бы ты выиграешь суд, но, может быть, нет. Да, а судьи еще все-таки, еще раз, все суды, они всегда встают на сторону слабого.
Какая-то это наебательская сфера получается. Ну, в смысле, я прошу прощения, что снова употребляю это слово, но такое ощущение, что здесь очень сложно провести грань между необходимым обращением в суд и таким...
Злоупотребление правом.
Да, такое... да, 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 да. Как будто бы ты хочешь использовать, чтобы на тебя работал закон, а ты просто бы обогащался.
Итальянц?
Да, да. Ну, что сделать, да, мафиоза. Вот, у нас в России все то же самое, да. То есть, то же самое сосед сверху. Вас залил сосед сверху, да. Ну, теоретически, вы можете пойти к соседу и требовать с него, значит, ущерб.
Можно надавить.
Да, можно надавить, а потом...
Можно вот так дверь, знаешь, подпереть ногой.
Ну, да.
И такое, ну-ка, открывай, открывай.
А потом выяснится, что, опять же, у этого соседа сверху есть родственник, который умеет надавливать чуть по-другому. Вот, на другие части тела. Да, да. Твои, как бы, это боку может выйти.
То есть, лучше, чтобы страховщик к нему
ходил, пусть лучше страховщик придет, да. У страховщиков железные яйца. Если им что-то надавить, они как бы не испугают.
Кстати, серьезно?
Вот, конечно. Да. Мы берем чужие риски, да, в этом наш бизнес, да. Мы... берем чужие страхи, и мы не боимся, мы, значит, продаем услугу под названием, типа, чувак, не бойся, мы берем твои риски, потому что мы ничего не боимся.
То есть, вы продаете безопасность.
Да, мы продаем ощущение безопасности, ощущение комфорта, да, что если что-то произойдет, мы поможем.
Так как вы рынок-то задисраптили? Вы стали по-человечнее вот. Относиться к выплатам, да?
Идея понял. Очень простая. Да? Любой классический страховщик, он в доску расшибется ради агента. Да? Потому что основной бизнес, он идет благодаря агентам. Агенты продают, деньги идут. Агенты не продают, деньги
идут. А вас типа ради клиента, да?
Да, а мы в доску ради клиента.
Ну, слушай, вот извини, конечно, за такой вопрос. Ты вполне можешь встать и скажем так, потребовать от меня... обоснование этого вопроса, но если ты описываешь этот бизнес как кругом наебательский, нет ли здесь какого-то трюка? Вот. Ну, то есть, если ты хочешь в мошенническом... Не, окей. Если ты хочешь в сфере наперсточников стать самым крутым, то, мне кажется, честной игры как будто бы недостаточно. Угу. А если достаточно, тогда объясни, как это работает. Потому что, ну, это страшный такой аспект.
Это работает медленно. Да? То есть, мы понимаем, что мы сходу миллион страховок не продадим. Это работает медленно, это работает с помощью репутации. Да? То есть, наша задача – выплачивать клиентам как можно больше, как можно проще, как можно быстрее. Эти клиенты, они получают от нас выплаты, они пишут себя в Инстаграме, в сторис, типа там... Хрена себе, как бы. Вот у нас была история, например, у клиента сгорела квартира, там пожар, там был даже не пожар, а взрыв на 2 этажа ниже.
Газ?
Да, ну, взорвался баллон, квартира полностью пришла в негодность, понятно, что там нужно делать даже капитальный ремонт, косметический никакой не поможет. Вот, и мы клиенту нашему заплатили быстрее, сутки не прошли, клиент уже деньги получил. И то там сам клиент затормозил, ему нужно было просто нам прислать там номер счета и все прочее. И там, ну, потому что сгорела квартира, ему просто не до того было, да. То есть, грубо говоря, то есть он начал как бы клейм, да, начал писать заявку, но бросил, потому что не было времени. Когда он ее дописал, нажал кнопку, ему деньги через полчаса пришли. 600 тысяч рублей, максимальную сумму мы выплатили, которая по его страховке была положена.
Круто.
Я с ним встретился, значит, говорю, слушайте, Александр, а вот расскажите, интересно, как ваши ощущения, да, от опыта взаимодействия с нашей компанией? Вот он говорит, слушай, ну, как бы, да, я вот смотрел все ваши интервью, вы там говорили про Манго, что вы компания добра, что вы хотите платить, но, честно говоря, я ожидал, что все равно какое-то небольшое сопротивление будет.
Ты понимаешь, это понятный
как
вопрос.
Бы, как это, да? Как это так легко и просто заплатить 600 тысяч? А мы взяли легко и просто заплатили. Почему?
Почему?
Смотри, просто в этом нет никакой логики в том, чтобы мучить клиента в этой ситуации. Потому что совершенно понятно, что ущерб гораздо больше, чем 600 тысяч. Ну, квартира сгорела в Москве. Ну, ёлки-палки, квартира в Москве не дешевая. И ремонт не дешевый. Там все понятно. Зачем нам тратить свое время? Зачем нам раздражать клиента каким-то там...
Мы даже если это условные 15%, да.
Это в СМИ было даже, да, то есть там сгорело, это прям новости писали. Угу. Нам что нам-то проверять-то даже?
Ну да, оценку просто... тут смысла нет
то
делать.
То есть, вообще... типа, если вы выплатите прямо сегодня 600 тысяч, вы получите огромный профит, потому что это крутой кейс.
Да.
Типа того, а квартира все равно стоит 20 лямов.
Да, правильно. Дальше, соответственно, что мы сделали? Мы этому Александру, на самом деле, предложили еще больше заплатить. Да, поучаствовать
чтобы он был амбассадором.
Чтобы он был нашим амбассадором.
Понимаешь? Я прям почувствовал, красиво, да. Чтобы он ходил и рассказывал.
Вот. А мы вместе с ним, я с ним снялся видеоролик. Мы с ним сняли несколько видеороликов. Впустили рекламу. Ну, как вы думаете, как много клиентов?
А почему пришло, другие страховщики так не работают? Ну, в смысле, это же вроде как на поверхности.
Очень просто. Не потому, что они дураки. Хотелось бы, кстати, так сказать. Мы такие умные. Мы такие классные. Мы такие вообще... Нет, в бизнесе это называется forward integration conflict. Значит, есть такая штука, когда ты сидишь на игле дистрибуции, да, то есть ты производишь какой-то товар, но ты его продаешь не сам, а его продает твоя сеть дистрибуции.
И ты от нее зависишь.
Ты от нее зависишь, да. Ну, то есть, условно говоря, например, ты производишь там, не знаю, апельсины, да, и ты приходишь в сеть магазинов ритейловых и продаешь свои апельсины. И ты такой, блин, что-то вы большую комиссию с моих апельсинов берете. Дай-ка я с лоточечком встану около дверей этого магазина и буду напрямую продавать апельсины.
Но зато у тебя в апельсинах вот чебурашку можно найти.
Вот. А магазин... Этой сети это не понравится. Ну, понимаешь?
Логично.
Эта сеть скажет...
Тебя охранник погонит.
Какого хрена ты тут стоишь своими апельсинами? Значит, немедленно свалил отсюда. Либо мы все твои товары нахрен снимаем. У нас этих апельсинов как собак нерезано. Что ты думаешь, ты один такой с апельсинами? У нас тут их очередь стоит желающих продавать апельсины. Агенты рассуждают точно так же. Все эти банки, они все так, точно так же рассуждают. Да им без разницы. Страховка – это коммодити. Банку без разницы, какую страховку продавать. Да? Желающих заплатить комиссию. То есть, банк скажет, слушай, как бы, ты нам платишь комиссию 70%, значит, в следующем году будешь платить 80%, и это еще наш как бы
фейвор. А не хочешь, фейвор, придет другой, зайдет,
фейвор. Будет. 90% он уже готов платить комиссию. Да. Но мы там с тобой работаем давно, значит, мы все друг другу там откаты заносим, уже все в бане паримся одной и той же. Ну, ладно, давай, давай как бы 90 хрен с ним, дай 80% плати комиссию. Ну, и что? Ну, естественно, страховщик вынужден платить.
А есть же... Могут они да, 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 да. Хорошо, но просто есть же какое-то сообщество, которое вполне этот может вопрос приподнять и как бы коллективно уронить процент вот этой комиссии агентам. Ну, нет. Просто странно, что это не происходит.
Ну, нет. Нет. Ну как?
Никому же это, не нравится.
Ну, это, наверное, только новые игроки могут так делать, действительно.
Новые игроки могут, да. То есть мы,
ну, наверное, вы не единственные, то есть да. Есть еще ребята такие.
Мы же. Единственные. Мы единственная ритейловая страховая компания, которая за последние 5 лет получила лицензию. Больше так, просто других нет. Так, мы просто одни.
Да как? Ну, в смысле, почему за... Сколько там у нас рыночной экономики? Ну, скоро будет 30-ка, да? Почему за все это время не возник вопрос о том, что это надо коллективно сбросить. Окей, давайте допустим, что это тупой вопрос, но объясните, почему так? Почему только одна компания предлагает такой вариант за все время?
Ну, слушай, есть много сложных ответов, есть простые ответы, но всех все устраивает. Все получают свои комиссии, кто-то получает откаты, значит, кто-то там. Бизнес работает, понимаешь? Запрос со стороны, например, регуляторов есть, да, но сам по себе бизнес довольно устойчивый. Ну, как бы, вот есть огромная страховая компания, у меня работает 25 тысяч человек, она привыкла работать вот так. Дальше приходит какой-то чувак, говорит, нет, неправильно, дайте по-другому. Они говорят, ну, мы не можем. Я с директором одной страховой компании недавно встречался, обсуждал, как у них там вся стратегия, продаж через интернет. Вот. Он мне говорит, блин, мы пытались на 2% продавать дешевле через сайт, страх нашей страховки, чем через агентов. Все, у нас там агенты подняли вопли, потому что как бы, ну типа вы пытаетесь у нас отобрать бизнес, говорят агенты. Они говорят, да нет, нет, люди к нам сами пришли. Они же сами на наш сайт пришли. Это не то, что мы вас украли, да, это не, мы не перед вашей дверью встали, да. Мы просто сделали сайтик небольшой. Вот, ну все как бы, они тему закрыли. Ты не можешь обойти еще раз свою дистрибуцию, если ты не смог построить сам прямых продаж уже на старте. Полностью зависим от этих чуваков, эти чуваки делают с тобой. Это у них бизнес. Да? То есть, страховщики оказывают некую техническую услугу, да? А непосредственно бизнес, сами прибыли, получают посредники.
Но ты, так, получается, враг, потому что ты предлагаешь принципиально...
Да.
Ты не боишься, что тебя там, не знаю, ёбнут?
Ну,
там же такой криминальный, наверное, бизнес.
Ну, слушай, ну предупредят, наверное, же, я надеюсь.
Дело не в этом. Даже вот сколько манго, сколько существует? Ты застраховал себя от случая, если тебя ёбнут?
Мы сделаем страховки от несчастного случая, я застрахуюсь. Да,
короче, сколько манго существует?
Манго продажи мы делаем один год всего. Ну, пока мы не представляем год... большой опасности для рынка.
Но при этом это уже повод для... Там же спецы. Они в смысле спецы не... А в смысле...
Они спецы по рискам, они оценят свои риски.
Они должны оценить свои риски. Неужели к тебе никто не пришел и не сказал, алло, дружище, старина, здорово. Занимаешься крутым делом, но неприятно как будто бы, да? И серьезно, ни один человек за все время не пришел и не сказал?
Нет, не пришел ни один. Ну, это такая, слушай, это...
Значит ли это, что вы предлагаете недостаточно...
Они в нас не верят просто. Они считают, что...
Вы маленькие еще просто, да, по сравнению с ними.
Так надо в зародыше, в зародыше.
Нет, так всегда происходит с дизрапторами, да. Сейчас есть большая корпорация, и приходят какие-то маленькие, значит, выскочки, там, футболки.
Компания «Новое желтое такси» никогда не верит в то, что придет.
В Tesla они не верили, или в Uber, да.
Какой-то там Яндекс пришел. Да кто они вообще такие? Что они понимают в рынке такси, да?
У них даже нет диспетчерского центра.
Вот Tesla, кстати, тоже напрямую же тачки продает. Чуть-чуть похожая в этом плане, там, дисрапт системы.
Я уверен, что на Tesla давит очень сильно. Всякие
нефтепромышленники. Она сейчас стоит дороже, чем, блядь, все другие вместе взятые автокомпании.
Ты правда думаешь, что на этапе создания и объявления Tesla нефтепромышленники не приходили и не говорили, вы охуели?
Конечно, не приходили. Ну ты что? Не приходили, потому что...
Обязательно надо прийти, друзья.
Слушай, смотри, тут очень просто. Очень просто, смотри, вот... Ты нефтепромышленник, например. Давай не про манго, а про Теслу лучше.
Костюм у тебя как у нефтепромышленника.
Не будем подсказывать, да? Да, да. Вот ты нефтепромышленник. Выглядишь вполне как нефтепромышленник. Значит, ты либо веришь в успех Теслы, либо не веришь в успех Теслы. Если ты веришь в успех Теслы, купи акции Теслы.
Да.
А, да я хочу себя застраховать от ее...
Купи акции Теслы.
Стоп, страховой случай – это что-то редкое,
купи,
правильно?
Купи фьючерс на акции Tesla, да, если пожалуйста. Хочешь застраховать себя.
Да, да, опцион. Купи кол-опцион, который не в
воде. Бизнесмены пришли. Все. Хорошо, ладно, окей.
Это бессмысленно. То есть, как бы как-то угрожать, но это как раз большие риски для тебя, да? То есть, там...
Блин, так на это ты и рассчитываешь, что они придут такие, продайте манго.
Я очень хочу, чтобы
они пришли. За огромные бабки. И ты такой, так здорово, я серийный предприниматель. Привет.
Ну да, да, это очень классно. Это для любого
Это прикольная логика, у меня ее не было.
Вопрос про страхование. От человека, который покупает страхование только когда, блядь, заставляют для визы. Вот сейчас вот я лечу на Бали, этот выпуск уже выйдет, когда я там буду, ну вот заставили купить ковидную страховку. Ну это, ну, в данном случае, наверное, это...
Я дополню. Угу. Как только ты договоришь, я дополню. Угу.
Хорошо. В данном случае, наверное, это логичное требование. Иногда там какие-то совсем там абсурдные требования по страховкам. Ну, ты их покупаешь, окей, как бы, и с ними. А так я никогда в жизни не покупал никакую страховку. И вот лично у меня такое убеждение, что в любом случае, даже если там действительно у вас там все супер честно, вы все выплачиваете, вы зарабатываете на этом деньги. И в итоге, как бы, ну, там, миллион людей купили страховку, потратили там миллиард рублей, вы им выплатили в итоге там 900 миллионов, там, грубо говоря, да. То есть экономическая ценность покупки страховки, она... как-то не отрицательное, но, короче, как покупая страховку за рубль, ты на самом деле как бы теряешь, она, как это сказать, она для страховой компании стоит не рубль, а меньше.
Ну, нет, вот. Нет.
Потому
она
что...
для страховой компании, может быть, стоит меньше, а для тебя это событие стоит дороже. Еще раз помню мой пример с заливом
соседа. Это понятно,
что
событие стоит дороже, но, разные, например, вероятность этого события все там правильно. Одна на миллион, да, условно говоря, поэтому я не покупаю
вопрос
страховку.
Вопрос ущерб, называется severity, да, еще раз, тот ущерб, в среднем ущерб, который будет нести страховая, действительно меньше, чем в среднем ущерб, который будет нести частный клиент.
На этом она и зарабатывает.
Ты не будешь судиться с соседом, со своим, понимаешь? А мы будем.
Нет, я-то буду. Я юрист вообще по образованию.
Жесткий.
Поверь мне, ты не будешь это делать так, как это будет делать страховая. Ну, у нас опыт, у нас кейсы, у нас там тысячи этих исков. Мы хорошо знаем, куда...
То есть, вы за счет этого получаете вот эту вот маржу?
Естественно. Для нас, еще раз, вот это люди, то есть, люди, которые знают там теорию вероятности, они понимают, да, есть как бы некое мат-ожидание выплаты, да, естественно, как бы мат-ожидание выплаты, оно меньше, чем премия, да. Все так, но оно разное для клиентов и для страховой. Вот то же самое с ковидом, да, еще раз, да. То есть, ты смотри, как бы если ты сам будешь платить за свое собственное лечение, мат-ожидание твоей выплаты, там, ну не знаю, там 2000 рублей, условно говоря, да. Потому что у тебя нет скидок в клинике. А страховая компания, она работает для лечения, это называется ассистанс компания, которая консолидирует все клиники по всему миру, и у них есть большая скидка на лечение. И эта скидка может доходить до 80%. Понимаешь, да? То есть, мат-ожидание ущерба для страховой в разы меньше, чем для тебя.
Интересно. Поэтому, вот так я об этом не думаю.
Поэтому, когда ты покупаешь страховку, это может быть экономически выгодно для тебя и экономически одновременно выгодно для страховой, просто потому, что у вас разные средние выплаты.
Угу.
Ты покупаешь страховки?
Да, но чаще в случаях, которые ты описал. У меня было дополнение, но оно, кстати, я не стал тебя как-то и тебя перебивать, потому что в итоге оказалось, что вопрос о другом. Я, опять же, может быть, задаю какой-то дилетантский вопрос, скорее, даже не дилетантский, а потребительский. Смотри, я не буду называть компанию и не буду называть человека, с вашего позволения. Но мой близкий человек ездил на отдых, и он оформил себе страховку, потому что это необходимо для визы. А даже если у тебя виза, там, например, шенгенская есть, да, ну, лучше оформить. Я, кстати, не знаю. У меня вот это есть как некоторое такое правило, сияющее в небе. Оформи, даже если у тебя уже все возможности есть, на всякий случай. Но кек в том, что всякий случай наступил. Человеку стало очень плохо. Ну, то есть человек натурально подумал, что он отъезжает. И человек отправился первым делом к доктору. Это то, что и делает любой почти человек. И когда он после этого обратился, ему сказали, ну, вообще-то там написано, что вы при наступлении каких-то обстоятельств первым делом должны связаться с... в Москву звонить.
Конечно, да, да.
Так всегда. У него, считай, не то чтобы не было времени, в итоге не наступило какого-то критического последствия. Но и это печальная тема с тем, что такие вещи происходят. Но люди часто... Одни пугаются настолько сильно, что... вовремя в страховую не обращаются. А потом говорят, ну, ребят, ну, надо было сразу звонить. Вот, и это тоже довольно бесчеловечное
отношение. Или ты все бабки на звонок спускаешь, когда ты в каком-нибудь Вьетнаме. Вот да, я как раз был во Вьетнаме, когда мне понадобился... Ты моей тогдашней звонил? Девушке звонил был страховой страховку? Случай. Да, мы звонили.
Зубы или потратить... что?
Ну, там, короче, проблемы со здоровьем.
Суть в чем, что если что-то экстренное, ты чаще всего, ну, срочно, помощь и все такое, а потом тебе говорят, алло. Надо было в Москву позвонить, потратить побольше денег. Че ты не звонил? Так вот, у меня вопрос насчет вашего подхода. Мне кажется, вот эти вещи обывателя, который просто покупает страховку, волнуют, ну, даже больше, чем, там, не знаю, агентские какие-то отчисления. У вас как с этим? Вот.
Ну, в этом вся и суть. Слушай, ты думаешь, почему это так устроено у страховых, да? Потому что они не умеют оплачивать счета, что ли? Нет, это устроено у страховых так, потому что...
чтобы меньше платить.
Большую комиссию, да, то есть, скорее всего, эту страховку... Где ты купил эту страховку, ты помнишь?
Я помню.
Как это происходило, опиши.
Я пользователь конкретной страховки, то есть, это не то, что мне в нагрузку предложили, и когда я оформляю визу, и мои близкие тоже, мы обычно покупаем ее, она не очень дорогая, и нам ее советовали. Советовали люди, которые в итоге воспользовались. То есть, они выплачивают. Но был и такой кейс, то есть, что...
Нет, ну еще раз, ты купил ее напрямую где-то на сайте?
Напрямую у страховой компании. Она называлась в честь одного швейцарского города. Как вам такое? Как вам такое? Я продал... Ну, сейчас она не так просто называется. Но тогда она называлась так. В честь одного... В честь банковского... Это не я сказал. Ребята, вы правильно переименовались очень вовремя. Вот.
Слушай, ну, смотри еще раз. Наша философия в том, что мы продаем то, что люди хотят купить, а не то, что мы сделали. Да? Это важная продуктовая концепция. Да? Потому что люди, особенно в России, которые занимаются бизнесом, очень часто у них не предпринимательский взгляд. Да? У них очень технический взгляд. Они сделали некий продукт, они его считают классным, крутым, клевым. Но люди хотят купить другое. Условно говоря, ту ситуацию, которую ты описал, да, ее вполне можно зашить в страхование путешественников. Да? То есть, первое. То есть, там есть тонкость действительно в том, что вот как раз, чтобы достичь той ситуации, о которой Гриша говорит, да, нам действительно нужно тебя отправить в ту клинику, с которой у нас есть скидки. Иначе тогда страховка действительно будет...
Скорее всего, на это и расчет.
Страховка будет невыгодная просто для тебя, пойми. Да? То есть, если мы будем оплачивать счета из любых клиник по любой ситуации, да, мы как страховая, то, скорее всего, нам придется предложить такую цену, что Гриша уже скажет, ну, нет.
Я пойду к другим, да. А у других вот такие вот. Условия.
Так, да. Но первое посещение, экстренный случай, вполне можно оплачивать постфактум. Да? То есть, это означает, что надо просто сделать страховку, да, то есть, в которой вот такая ситуация, она просто зашита в тариф.
Так,
значит, либо она будет дороже, да, И мы, нам придется тогда объяснять, почему это она дороже, но, может быть, это и неплохо. Да, просто объяснить, сказать, другие страховщики, у вас что-то произойдет, и вам придется звонить. Там,
здесь обратился, там, потом разберешься. 10
минут, да. Первое обращение, например, вы можете обратиться в любую клинику. Ну, например, нормально. У нас сейчас нет такой страховки, да. Мы сейчас думаем о том, чтобы сделать страхование путешественников. Думаем о том, как его сделать более человечным, более востребованным рынком. Ну, вот идея, о которой ты говоришь, да, например, поменять историю, сказать, что смотрите, если у вас какой-то там тяжелый случай, тяжелое лечение, все-таки вам надо к нам обратиться, мы вас 10 раз об этом предупреждаем. Но как бы в экстренной ситуации, когда у вас нет возможности даже как бы кому-то позвонить или еще что-то, идите куда хотите, главное, пожалуйста, там...
Ребят, на самом деле, сделайте, потому что это очень у многих наступает. Да? И, кстати говоря, пожилые люди, например, они же, ну, склонны, и это абсолютно понятно, к некоторой мнительности. Вот, надо, мне кажется, это учитывать. Я не понимаю, почему страховщики не хотят этим заниматься долгие годы. Поэтому, мне кажется, если придет компания, которая предложит этот продукт, он, скорее всего, даже будучи дороже, он выйдет на обороты.
Ну, смотри, как любая хорошая идея, на самом деле, она уже нами реализована.
Слава Богу.
Она просто реализована в страховании животных. То есть, для животных у нас работает именно так. Ты сначала идешь к ветеринару, а потом просто присылаешь нам фотку, значит, нам все равно, в какую клинику ты пришел. Вот. Главное, чтобы это была, ну, настоящая ветеринарная клиника, чтобы там было какое-то заключение, чем болел там, и так далее. Да? То есть, чтобы это было, ну, что-то такое.
Чтобы не мошенничество, да. Ну, условно, да. Потому что можно в интернете заказать справку, что ты свою кошечку полечил.
Да. Ну, в общем, какая-то фотка нам нужна чего-то, да, подтверждающая, что ты реально туда ходил, да, но сейчас у нас нет своей сети клиник. И сейчас в результате нам невыгодно их продавать. Да? То есть, мы выплачиваем больше, чем собираем сейчас. Mm. Почему мы это делаем?
Потому что круто.
Ну, нет, потому что их просто очень мало у нас клиентов. Mm. Понимаешь, ту экономию, которую мы можем получить сейчас, она настолько копеечная, что она даже не стоит выделенного человека, чтобы он занимался
обзором клиники. Но круто.
Ну, вы как стартап, типа, да. Чтобы расти...
Да, конечно. Да, понятно, есть да, возможность конечно, об этом да, рассказать, да, например. Конечно.
Да, то есть, у нас сейчас... Страховщики это называют коэффициент убыточности. У нас убыточность порядка 200% сейчас по страхованию животных. То есть, мы выплачиваем в два раза больше, чем собираем. Mm. Нам это очень невыгодная страховка. Она выгодная вам. А как мы выживаем? Ну, во-первых, помогают швейцарцы. Мы договорились с классной перестраховой компанией швейцарской. Видишь, одни как бы забирают, другие отдают. Договорились с очень классной перестраховой компанией Swiss Re о том, что они субсидируют нам убытки.
Слово было сейчас хорошее. Что это?
Перестраховая компания.
Объясни.
Страховая компания, в
которой... Которая страхует другие компании?
Другую страховую компанию.
А как это работает?
Ну вот.
От чего она страхует?
Она страхует от того, что мы слишком много заплатим клиенту.
И какой у вас... Вот ты сказал, опять же, коэффициент чего?
Коэффициент убыточности.
У вас в среднем по компании примерно сейчас?
В среднем у нас... То есть, у нас целевой показатель 80%. Мы сейчас его не выдерживаем, платим больше. Да, по недвижимости у нас где-то 86%.
И от чего страхует перестраховая?
Значит, перестраховая страхует от того, что мы заплатим больше 100%. Грубо говоря. Ну, так и совсем там.
Так это, да. Это как-то немного нечестно, ты не находишь?
Так они же платят ей. Просто не бизнес. Факт, что наступит, это тоже же
страховой случай. Не факт, что наступит, да.
То есть... А может быть, перестраховая компания?
Может быть, да. Бывают кольца такие.
Которые страхуют перестраховую компанию.
Это было в 2008 году, выяснилось, что есть
потом
кольцо перестраховой компании. Их было порядка 6, и они как бы друг у друга
перестраховали. Когда они наебнулись.
А, друг друга?
Да, это был кризис 2008 года. Там как раз страховые компании... Одни из...
Смотреть до конца.
Небольшой урок страхования. Нет, нам на самом деле,
ребят,
интересно.
Я сочувствую. Вот, друзья, которые остались сейчас на выпуске, неважно, слушаете вы или смотрите, я очень-очень рад, что вы здесь, потому что, ну, сами посудите, вам будут завидовать те, кто дропнули, потому что вот сейчас реально пошли инсайды из страховой
сферы. Инсайды и инсайды, да.
Да. И сейчас такого нет? Или сейчас такое тоже есть?
Кольца, я думаю, что есть. Я думаю, что есть, регуляторы с ними борются, да, потому что, ну, это опасно. Ну,
потому что это наебалово, ребята, извините, четвертый или пятый раз за выпуск я говорю именно это слово.
Можно в название выпуска поставить.
Нельзя, пессимизировать.
А, да, сорян.
Да.
Гребаный YouTube.
Ладно. Слушай, регуляторы борются.
Регуляторы борются с этим, но я думаю, что они все равно есть, эти кольца. Но, скорее всего, масштаб их гораздо меньше. Ну, потом это не наши регуляторы
будут. А как? А смотри.
Западные.
Окей. Слушай, можно? Правда, да, мне очень интересно. Вот я понимаю, но вот маленькая компания, допустим, страховая, которая обеспечивает какой-то свой регион, да, она не крупная. Да. Ее страхует более крупная.
Да.
ее потом более крупная. Ну, допустим, да. Вот как я кольцо себе представляю. Каким образом маленькая компания будет страховать крупную,
нет,
когда вот кольцо там, замыкается?
Там кольцо среди больших. То есть большая страховая компания...
Так каждая же все равно должна другой больше платить, нет?
Нет, нет. Ну, это так не происходит. Нет, слушай, ты платишь довольно небольшую сумму.
Человеческая многоножка смотрел, там...
Это не совсем так, братан.
Все. На каком сайте?
Знаете, вот очень увлекательно, конечно, нам нужно закругляться. Ну, правда. Ну,
ответ и закругление.
Но перед этим все-таки я хотел спросить, а есть ли страховые компании, которые могут застраховать нас от хуевых фристайлов? Вот типа вот это было бы прям совсем неплохо. Кстати, я бы купил такую страховку.
Да. Смотри, фундаментально страхуется то, что можно компенсировать или деньгами, или услугой. Да, то есть,
за тебя придет страховщик и навалит.
Страховщик, да.
А, ну, то собственно, есть, вот.
Нам нужен страховщик, который...
Вот это услуга.
Да, ты обосрался, да, придет страховщик, говоришь, ща я.
Собственно, Виктора для этого и позвали.
Вот, тогда да. Страховать от событий, которые нельзя ни деньгами компенсировать, ни сервисом, ну, сложно, потому что тогда непонятен вообще, как оценивать ущерб и вообще был ли он.
Ну что, тогда сейчас будет страховой фристайл. Давай, надеваем очки. Для тех, кто не в курсе, фристайл – это когда мы на ходу
первый раз слышим бит, наваливаем чисто из своей головы.
Так, ну что, сначала мы, потом Виктор вступит, я думаю, что...
Договорились.
Канаемся. Диджей, заводи битло. Сделай только его громко.
Первые ножницы.
Раз, два, три. Раз, два, три. Окей, я первый, ты второй, Виктор третий. Виктор третий. Эй, Джи.
Я купил этот бит.
Нихуя себе, братан, какой ты богатый. Ты ж страхуешься у швейцарского папы. Ты просто носишь на руках швейцарские часы. That's what's up. Ты пришел в какую-то там компанию. Они сказали, что составят тебе компанию. И договор с тобой составили. И все страховые случаи прописали. Но потом случилась наебка. Вот такая вот 22 уловка. Ты пришел, ты заболел, но ты просто получил хер. Ты получил хер с маслом. Ты не смог хаслить больше не одеваешься в швейцарские костюмы. Из-за этого, потому что надо было застраховаться у правильных пацов. Застрахуй, братуха, застрахуй, братуху. Застрахуй, братуху, застрахуй, братуху.
Застрахуй! Эй, мама, а что нам хулиганам надо? Немерено бабок и еще столько же вдобавок. Мы против войны, мы за диалог. Но если ты лох, сиди ровный, не разевай рот. Так вот, у нас компания 4 друга. Нагана, Жора, Купе и Бангкок, ублюдок. Сидим, слушаем CD, ICDC, че, Фредди дырявый, Виада Чемпионс радио, ага. Шняга, настроение ниже фарватера. Пацаны курят дудки, я листаю журналы. Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма Альбатрос, любое страхование. И тут что-то щелкнуло во мне, вот оно. Трясущимися пальцами набираю телефон. 225-4662. Женский голос. Добрый день, фирма Альбатрос. Подскажите, милый, я насчет страховки. Конкретней, насчет здоровья. Это у нас можно. Это у нас можно. Делаете взносы, вы уже клиент страховой фирмы Альбатрос. Теперь конкретно, посмотрите на меня, я пацан авторитетный. Посмотрите на меня, я за все в ответе. Я вам не советую фирму Альбатрос. Вас там так выебут, ебаный насос. Они делают огромное отчисление агентам. Ребята, вы не хотите платить, например, алименты, да? Допустим, застрахуйте себя от этого случая. То есть скажите, я сейчас женюсь, а потом, возможно, через 5 лет я напьюсь и разведусь. Да-да-да. И придут какие-нибудь страховые агенты, скажут: хуета, братан, они за тебя все заплатят. Да, это очень крутые дяди. И я передаю им слово в этом фристайле, потому что да-да-да, пацаны стильно валят. Манго.
Классный фристайл. Не знаю, что сказать, первый раз говорю. Классные инсайты. Поделился с вашими зрителями. Манго — это классные страховки для классных чуваков. Покупайте.
Манго.
Выгодно, потому что платим вам. Платим вам, а не сраным агентам.
Манго.
Платим не сраным партнерам, не банкам. Платим нашим клиентам.
манго, купи, обрадуется твоя мамка. Ты знаешь что? Это нормальная тема, братка. Посмотри на манго, это нормальные темы и нормальные фристайлы. Мы классно валим. Посмотри на манго, и да, еще раз. Этот человек, он как Ураборос, он заключен в сам себя. Например, он сейчас в интернете, а он там был, когда вы еще были дети.
Бой. Если ты не еблан и не бланка, покупай страховку манго. Все, выпьем же за это, ребята.
5 звезд на iTunes, 5 звезд, подписка. 5 звезд, подписка, чисто. Ребята, и главное, это происходило все на студии Фабума Рекордс.
Заглядывайте.
Фабума Рекордс. Смотрите, штука в том, что днем вы здесь можете записаться, ночью зайти, особенно если вы с нами подружились, и посидеть так, что...
Ну, вот как в сторис у нас с Александром.
Короче, лучше перед этим купить страхование, правда? Ну, правда. Короче, 5 звезд, знаете, 5 звезд, 5 звезд, 5 звезд.
Да, круто.
Будьте здоровы.